Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Друзья мои, а к нам присоединяется Илья Гращенков, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики. Вот, хотя вот мне кажется, доброе вот утро. Это вот сложное представление уже Илье не нужны. Он, наверное, один из самых известных политологов и телеграммеров теперь. Илья, спасибо, что присоединились.
Доброе, да.
Тема вот какая. Должна звучать тревожная музыка, но я не могу включить ее на пульте. Кудрин призвал укрупнить Татарстан за счет соседних регионов. Тревожные люди задают риторический вопрос. Это что же он, гадина, вместе с Минихановым хочет создать Идель-Урал? Или это про что-то другое? С вашей точки зрения, вообще нужно беспокоиться вот о такой активности татарстанских элит? Нужно ли беспокоиться по поводу того, что действительно Татарстан экономически успешная территория в России? Или надо просто радоваться и хлопать в ладоши?
Ну, тревожные люди, почему-то, наверное, неспроста тревожатся, потому что действительно, мне кажется... Тут еще какой, да, я бы такой геополитический зигзаг бы вывел, что у нас же Турция набирает вес, как османская, новая Османская империя. А я бы хотел напомнить, что вот эти территории бывшего Советского Союза и наши республики, ну, я имею в виду там и Казахстан, и Азию, а у нас это Татарстан, Башкирия, Якутия даже в каком-то мере, они, ну, так скажем, этнически и в некотором роде, не хочется сказать духовно, но как-то, да, так сказать, все соотносит, да, вот с этой по Гумилёву, я бы сказал, да, такой пассионарной вот этой цивилизацией. Вот, поэтому действительно у нас, в общем-то, и сепаратизм определенный, да, присутствует в этих республиках и прочее. Вот, поэтому как Кудрин, в общем-то, я понимаю идею Кудрина, она по-своему интересная. Значит, что предлагает Кудрин? Он предлагает делать крупную агломерацию вообще по всей России, исходя из какой концепции? Что в мире скоро не останется стран, будут только очень крупные города. Всего их будет порядка 600, по его прикидкам. И Россия должна занять там хотя бы, ну не знаю, 10 городов из этих 600. Вот, тогда она будет в будущем конкурентоспособна. Города должны быть образованы среди тех точек экономического роста, которые уже сложились. Вот, в России их, ну, на данный момент, условно говоря, там 5-6, оптимально, ну вот 10-15 как раз. Ну и понятно, что за Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, да, то сразу мы выходим на Татарстан как одну из самых таких финансовых и развитых столиц. Вот. И то, что на основе Казани и прилегающих, да, других городов можно сделать крупную агломерацию, об этом и говорит Кудрин. Экономически интересно, практически как раз мы натыкаемся на то, что действительно этнические, религиозные и прочие вопросы начнут очень остро доминировать, да, при этом разрастание Казани до уровня смежных городов, там, не знаю, Чувашии, соседние, Мариэл, может, даже Новгорода, Нижнего и так далее. Вот, поэтому экономически да, практически я думаю, что это в некотором роде возвращение в 90-е, когда шла речь о том, какой быть Россией, конфедерация или федерация. Вот как раз вот эта идея из 10 крупных городов, она, по сути, реализует идею конфедерации, да, то есть таких разных территорий, вот, как-то объединенных, да, между собой экономическими и какими-то не очень сильными, видимо, политическими связями.
Знаете, что хочу спросить? Вот Кудрин, он же, в общем, мягко говоря, взрослый человек, а он зачем придуривается? Или он действительно не понимает, что это такая вот изначально химера? То есть я даже сейчас не про то, что в состав вот этой агломерации предлагается включить русский Нижний Новгород, ну, исходя из списка, который я увидел, но объединить вот в одно целое татар и башкир – это уже невозможно, там, в общем, такие довольно сложные отношения.
Ну, он не придурится, он просто мыслит как бы европейскими, так сказать, масштабами, да. Там сейчас все это считается пережитком, ну, условно говоря, да, там. Хотя, кстати, в принципе, вот тут, может, сам с собой, что называется, не соглашусь. Там, где, например, Франция и Испания, да, там вот, граничат в Пиренеях, соответственно, конфликт покруче, чем где-нибудь у нас там, да, на границе Татарстана и, не знаю, там, чего, Мариэлла. Вот. Ну, в общем, я к чему? К тому, что Кудрин пытается мыслить наднационально, да, то есть экономическими методами, а экономически, ну, как вот есть территория, что-то на ней производится, значит, есть финансовые столицы, есть какие-то прилегающие территории. Что такое агломерация? Это же вот эти выстроенные некие бесцентровые человейники, да, то есть люди живут, у них какая-то там инфраструктура, значит, явного центра исторического нет, культурного нет, да, то есть такая фрагментарная. Есть еще даже такие понятия, как конурбация, да, это как бы вообще-таки длинные территории, где вообще нет ни центра, ни конца, да, то есть такая какая-то размытая абстрактная территория. Вот. И, видимо, как бы Кудрин об этом же и думает, да, то есть как урбанист такой 21 века. Что какие татары, какие башкиры, скоро мы от всего этого уйдем, скоро люди будут верить там, не как пел Высоцкий, там, кто в Аллаху, кто в Иисуса, вот, а все будут, значит, жить вот этих конурбациях, вообще всем будет пофигу, значит, кто они там, татары, башкиры, мусульмане и так далее. Но с другой стороны, как раз, да, мы о чем с вами говорим, ведь мы видим тренд той же там Турции, да, которая ровно обратную политику исповедует, да, что мы турки, османы, мусульмане, вот, и вот эта пассионарная ветка, она постепенно начинает захватывать умы. Помните, там прошел недавно Совет тюркских народов, кстати, по-моему, татары там тоже были в какой-то мере представлены. Вот, поэтому тут две противоборствующие тенденции, и какая из них победит, еще большой вопрос.
А вы думаете, вот, прям борьба какая-то есть или нет? Почему она не явная? Ну, давайте про Россию, бог с ним, с миром. А вот в России почему эту тему никто, даже вот переформулирую, почему никто из людей громких, известных, политиков сразу не оскорбили Кудрина? Ну вот первое желание эмоциональное, вот сказать про него то, что сказал я, как его, Леонид по отчеству, не помню, Алексей Леонидович. Перестаньте придуриваться, например, должен был кто-то сказать. Никто не сказал и не скажет, скорее всего. Почему?
А потому что это как бы нам сейчас скоро скажут, что хватит придуриваться. Дело в том, что концепция Кудрина очень тесно соотносится с концепцией Хуснуллина, да, который уже реализует национальный проект, напомню, называется агрессивное развитие инфраструктуры, значит, который подразумевает в том числе вот этот завоз 5 миллионов гастарбайтеров. Вот. Поэтому это национальный проект, и как раз объединение крупных городов. Потому что, помните, тот же Хуснуллин сказал, мне не интересуют мелкие регионы, типа Еврейской автономной области, потому что они неинтересны, я их не вижу. Вот. И он как раз тоже предлагает Россию сгущать. Поэтому они с Кудрином идут, в общем-то, в одной фарватере. А вот Хуснуллин, я думаю, идет в одном фарватере, в том числе и с правительством. Вот. А действия правительства одобряет президент. Вот. Поэтому сказать, что вот мы с вами такие тут умные, а Кудрин какую-то чушь предлагает, вот скоро, я думаю, будет ровно наоборот. Что действительно будут Россию сгущать, что деревни, мелкие городки никому не нужны. Что-то тратить деньги, строить школы, там, еще что-то, когда люди уезжают в города. Вот. Поэтому я думаю, что это очень верное движение. Ну, как верное, в смысле, с точки зрения, да, реализации. Вот. И Кудрин просто перехватывает такую визионерскую повестку, что вот это будет такой, да, там, агломерация на соседний регион. Хуснуллин этого сказать не может, да, чтобы, так сказать, не попадать. А Кудрин, как его Дмитрий Медведев, помните, назвал, безответственный болтун. Вот он вполне может. Что там, комитет гражданских инициатив, счетная палата, такие органы, да, так сказать, позволяющие пофилософствовать. Вот. Вот он так приоткрывает одеяло того, значит, что нас ждет, видимо, вот в этой агрессивной инфраструктуре в будущем.
То есть все делают вид действительно, что никаких татар, башкир, ну и про русских я даже и не говорю, не существует. То есть есть просто жители всяческих перспективных агломераций. То есть вся речь идет только про это.
Ну, вот в чем проблема, да, казанская агломерация? Действительно, там, ну, во-первых, сколько в Казани русских живет, да, сколько татар. И, кстати, там, в общем-то, что это?
Ну, 50 на 50, примерно, вроде бы.
50 на 50, да. Вот. И расширение агломерации тоже подразумевает, я так понимаю, примерно 50 на 50. То есть там, условно говоря, половина от агломерации будет там, русский Нижний Новгород, половина, условно говоря, там татары, башкиры, там, чуваши, мариэльцы, там какой-то этнос. Вот. И все это, видимо, должно будет продолжать размываться. И напомню, что таких же территорий у нас несколько. У нас есть, условно говоря, там Большая Чечня, там, да, там проект. У нас есть, там, не знаю, проект там, Русский Север какой-нибудь, да, там, и так далее. То есть, в принципе, вот это деление России по конфедеративному признаку именно, то есть, я не знаю, условная там Республика Сибирь, там, не знаю, да, Дальневосточная какая-нибудь это, вот, и сегодня они обретают как раз форму вот этих агломераций, да, то есть вместо вот этого национально-республиканского деления сегодня это такие no-name крупные города, вот, но по-хорошему, да, то есть действительно другой перспективы пространственного развития нет. Uh-huh. То есть вы либо должны вкладываться, как Соединенные Штаты, да, развивать каждый штат в отдельности, мелкие городки, субурбия, uh-huh. Вот, но это нужна опора на средний класс. Вот, либо, раз мы строим, значит, Великую Империю, значит, в Великой Империи должны быть вот эти, помимо метрополии, да, эти провинциальные какие-то центры, а это вот, видимо, в современном языке агломерации.
Понятно. Ну что ж, поколение реформаторов 90-х продолжают вырабатывать видение будущего. Никуда они не деваются. Спасибо большое. Илья Гращенков был с нами. Говорим мы об идее товарища Кудрина, не только товарища Кудрина, а начальников повыше, строить гигантские агломерации, сабурби и прочие вот эти вот иностранные слова, которые должны заменить, ну, те самые бесперспективные села, а теперь уже и города. Нынче города со 100 тысячами населения на глазах превращаются в неперспективные. До добра это все не доведет, на мой взгляд.
Утренний Мардан. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». У нас сегодня такие неочевидные новости, друзья мои. Хотя, возможно, имело бы смысл поговорить об омских Ромео и Джульетте, которые зарезали маму и отчима, еще и сестренку или братика, я уж не помню, кого там. Вот, а мы с вами говорим о вещах геополитических. Значит, ну что, продолжается дружба России и Киргизии. Дружба эта России обходится и так, в принципе, недешево, но хотят ее поднагрузить, видимо, еще некоторым количеством сотен миллионов долларов. Новость. Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции. Нет, строить будет Россия. Финансировать, соответственно, тоже будет Россия. Честно говоря, я, в общем, когда эту новость увидел, слегка опешил. Я не понимаю ни зачем Киргизии атомная электростанция, ни зачем России тратить на это деньги. Задам эти вопросы Игорю Юшкову, ведущему аналитику Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Вопрос. Зачем Россия за свой счет будет строить атомную электростанцию в стране, которой все равно нечем платить, которая находится на содержании России?
Ну вот действительно здесь справедливый вопрос, потому что одно дело построить объект, там, выделить кредит на это, а другое дело окупить потом эти инвестиции. Мы видим, что с Белоруссией вот мы станцию строим, и то большой вопрос, в какие сроки нам вернут вложенные деньги, там еще деньги причем остались. Вот, и Минск просит их оставить себе на какие-то другие проекты, вот, как бы не возвращать излишки. Поэтому с Киргизией двойной вопрос, потому что мы понимаем, что киргизская экономика откровенно слабая. Вот, и я думаю, что это все-таки, ну, во-первых, там станция пока не строится, тут надо это отметить, и стороны лишь договорились проработать этот вопрос, подумать, а есть ли спрос на электроэнергию от атомной станции и так далее. Ну, вот, но, тем не менее, это, по сути, некие лоббистские усилия Росатома, потому что Росатому надо строить новые-новые объекты, и в этом плане он предлагает всегда уникальные предложения любым странам. То есть он приходит сам, сам проектирует станцию, сам строит ее, сам эксплуатирует, и при этом еще и кредит свой приносит со стороны России. Поэтому здесь мы видим лоббистские усилия, да, как можно больше станций настроить, объектов настроить, а возврат кредита как бы будет он государственный. То есть это не совсем проблема Росатома уже, вернется ли кредит или нет. Ему главное объект построить. И в этом плане мы видим, что... по сути, некие такие корпоративные интересы зачастую, может быть, и не совсем соотносятся с национальными интересами. В той же самой Беларуси, например, построили атомную станцию, которая теперь позволит Минску сократить на 6 миллиардов кубов закупки российского газа. То есть один раз станцию построили, и теперь каждый год не покупаете 6 миллиардов кубов газа. А для России это большой вопрос, что выгоднее, один раз станцию построить или каждый год газ туда продавать? Ну, для Киргизии примерно такой же вопрос. С каких денег они нам будут отдавать этот кредит, если Росатом все-таки построит? И вообще большой вопрос по поводу безопасности. Потому что Киргизия гораздо менее стабильная страна, чем там, та же самая Беларусь и так далее. Ну, вот, поэтому, а кто будет гарантировать безопасность ядерного объекта в стране? Вот, поэтому все это надо еще 10 раз проработать и подумать.
Скажите, пожалуйста, а в мире есть подобные прецеденты, чтобы ну вот, ключевые игроки этого рынка строили атомные станции вот в таких специфических странах, ну, похожих на Киргизию? Или Россия тут хочет стать пионером?
Ну, в принципе, в мире-то довольно много стран, где есть атомные электростанции, но, как правило, они действительно более, наверное, устойчивые и более платежеспособный спрос там есть. Вот, например, не знаю, там в Индии, конечно-то, люди тоже довольно бедно живут, но там со стороны государства есть определенные гарантии, и как государство Индия довольно богатая страна.
Да, конечно.
Ну, вот. А здесь вопрос. Как правило, Росатом дает кредит, потом эксплуатирует атомную электростанцию, продает с нее электричество, и за счет этой прибыли от продажи электричества возвращается кредит. Вот, вот здесь вопрос, насколько потянут как бы, потребители в Киргизии тарифы, чтобы этого тарифа хватало и на текущую как бы, деятельность электростанции, она тоже не бесплатная, как надо ее эксплуатировать за деньги, и на возврат кредита. Вот этот тариф потребители киргизские, скорее всего, не потянут, поэтому чисто экономически получается, что электростанцию построишь, а инвестиции не вернешь.
Смотрите, здесь речь идет о том, что Росатом предлагает им небольшую станцию, там всего на 55 мегаватт. А сколько она может стоить? Ну, в сравнении вот с такой классической большой электростанцией, которую построили в Беларуси.
Ну, здесь сложно сказать, потому что непонятно, сколько еще инфраструктуры строить надо. В той же самой Беларуси, то есть строили сети, подключали, там, трансформаторы, целый город, по сути, подстроили под атомную станцию. Здесь же непонятно, то есть на каком-то, может быть, объекте ее собираются разместить, ну, или, по крайней мере, рассчитывают, что можно будет на какой-то электростанции уже разместить просто отдельный блок с небольшой вот этот ядерный и готовым сетям уже его подключить. Росатом продвигает эту идею. У него есть, например, проект небольших блоков, которые, например, ставятся на атомном ледоколе. По сути, двигатель атомного ледокола вы ставите просто на электростанции, и он работает. Да, он, может быть, немного выдает мощность, но, тем не менее, он компактный. И вот Росатом собирается его такой опыт тиражировать. Ну, вот. Насколько это Киргизии поможет, не совсем понятно. Ну, может быть, там в столице, например, поставить. И для столицы это будет хороший источник энергоснабжения. Но остальные населенные пункты, как правило, меньше. Ну вот, поэтому этого энергоблока им будет много. Ну вот, ставить несколько – это уже большой вопрос, опять же, той же самой безопасности.
А вот слушатели задают вопрос, кто дает кредит? Росатом или Российская Федерация? Разъясните, пожалуйста.
Нет, кредит выдает государство, Российская Федерация. Вот эти деньги идут на государственном уровне.
В рамках межгосударственного соглашения, соответственно.
Да, межправ соглашение подписывается, там есть определенные гарантии, условия и так далее. И поэтому, если условия там меняются, с теми белорусами, например, тоже менялись условия по ходу уже игры, и это соглашение между правительствами исполнительной власти. Ну, вот, поэтому деньги выделяются государством, но идут они, по сути, не самой Киргизии, а Росатом. Вот. Хотя Киргизия как государство, она получатель денег, и она возвращает как бы Росатому. Вот. Поэтому, опять же, что будет, если там, не знаю, в очередной раз власти сменится, они скажут, а это все старое правительство, мы не несем за них ответственности, ваш кредит возвращать не будем, мы считаем, что мы его не брали, и мы отдавать его не будем. Ну вот, поэтому здесь, опять же, тоже вопрос стабильности, он ключевой. То есть мы помним, вот, пожалуйста, Украина тогда взяла 3 миллиарда долларов у России в конце 13-го, начале 14-го годов, и до сих пор не вернула, говорит, мы не признаем этот долг.
Ясно, спасибо большое. Спасибо большое. Говорим о строительстве, возможном строительстве атомной электростанции в Киргизии. С нами был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Слушайте, я понимаю, что речь идет пока что о меморандуме. Это не подписанный договор. Но вот признаться вам, мы же понимаем, какой в России может быть короткий путь между меморандумом и началом строительства, насколько необъяснима логическая, там, ну, хоть какая-то мотивация того или иного решения. То есть понятно, что в случае чего нам скажут, что геополитические соображения бесценны, чем ваши какие-то скупердяйские, вообще нищебродские выкладки, вот сколько можно продать газа той же Белоруссии, а сколько, вот как укрепятся отношения союзнические между Россией и Киргизией, если им построить еще электростанцию. Но пока что, навскидку, вот количество вопросов, которые сразу возникают, в том числе и у специалистов, ну, простите, мне кажется, вот сразу должны, а, ставить крест на этой идее, и, б, вызвать некоторое количество вопросов, которые нужно Росатому задать. Я понимаю, что Киргизия – это член ОДКБ, официальный союзник, дружественная страна, поэтому применять к ней такие эпитеты, как «failed state», может быть и обидно, и простите меня, пожалуйста, вот если вас это задевает. Но страна за последние 5 лет сколько пережила революции, напомните мне, пожалуйста, насколько там сильное государство? Ну, объективно, оно сильное? Насколько оно платежеспособное? Напомнить вам, сколько России списала Киргизии долгов? Я могу. В 13-м 188 миллионов списали долгов. Потом в 18-м списали еще 240 миллионов долгов. И чем платить-то будет Республика Киргизия за атомную электростанцию, они очень понимают. Мы должны платить. Российские налогоплательщики, российские граждане. С чего вдруг-то? С чего вдруг? Красноярск лучше газифицируйте, если лишние деньги есть. Там хоть русские люди живут. Все хорошо. Вот такая вот новостюшка вам. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Не уходите, продолжим.
Утренний Мардан. В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие, только спокойствие. У радио «Комсомольская правда» есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику известной журналистки в 5 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Поймал себя на мысли, что у нас прям новости СССР сегодня. Вот мы поговорили, как в той песне, «Белоруссия родная, Украина золотая». Про Украину мы поговорили. А про Киргизскую ССР тоже поговорили. Сейчас переходим, друзья мои, к Казахской ССР. Новости Казахстана. Нет, там все, слава богу, мирно. Вот, там ничего больше не жгут, никакие обл.администрации, которые называются акиматы теперь. Нету никаких 20 тысяч террористов, они рассосались непонятно куда. Но, тем не менее, вот те заявления, которые сделал президент, новый президент Казахстана Токаев, ну, лично на меня произвели впечатление. На меня произвели они впечатление. Мне кажется, что... ну вот та стратегия, которую пока что озвучил Токаев, это гораздо интереснее и гораздо важнее, ну, скажем, чем интервью с Навальным, который мы обсуждали на прошлой неделе. Ну вот точно. Ну давайте кусочек Касым Жомарт послушаем, вот что он говорил.
Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнесов в одних руках. А в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. И бизнес проплывает мимо, и это порождает депрессию.
Вот, вот, вот. Но это маленький кусочек. На самом деле, что говорит Токаев, президент Казахстана? В чем он видит главную проблему? Как он объясняет главная причина попытки, я не знаю, там, революции, цветной революции? Мы же до сих пор не понимаем, что там произошло. То ли это государственный переворот, то ли, наоборот, это... неудачный был государственный переворот, который был подавлен. Но Токаев объясняет, что в любом случае причина народных волнений, а все же началось с этого, это гигантский разрыв между богатыми и бедными в стране. Дальше я процитирую еще раз президента Казахстана. Налицо явный дисбаланс, а очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге, это чуть больше $1300 в год. Легко посчитайте, умножьте 1300 на 75. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию нужно срочно менять, убежден Токаев. Что он еще сказал? Значит, Токаев собрал, ну, это была встреча, ну, типа вот как Путин раньше особенно встречался с олигархами. Или представьте себе встречу, допустим, в торгово-промышленной палате или с каким-то другим бизнес-сообществом. Короче, Токаев собрал казахских олигархов. И продекларировал, проставив все правильные акценты, что, ребят, то, как было, вот то, как было построено при Назарбаеве, так больше не будет. По одной простой причине. Вот без всяких разговоров про социальную справедливость. Это опасно. Это уже довело страну, которая вчера еще была действительно символом стабильности в Центральной Азии, в Советской Центральной Азии, поставила страну просто на грань катастрофы. Так нельзя. Это опасно. И там еще прозвучал один тезис. Зарабатывать здесь, а тратить там, так больше не будет. Для Казахстана это супер актуально. То есть Казахстан — это классическая офшорная экономика. Гораздо более офшорная даже, чем Российская Федерация. Срабатывается там и вывозится. Ну, во-первых, огромным количеством благосостояния владеют либо транснациональные компании, либо компании, где часть у транснационалов, а часть у назарбаевских олигархов, и, видимо, сейчас тут тоже определенные изменения произойдут. Но главное, вот главный тезис, который озвучивает новый президент Казахстана, это сокращение социального расслоения, сокращение социального неравенства. Это декларируется как национальная угроза. Честно говоря, мне кажется, было бы неплохо бы, если бы вот наши, ну, по крайней мере, экономические руководители, а на самом деле не только экономические, продекларировали бы вот примерно с такой же откровенностью диспозицию. Потому что уровень социального расслоения в России сопоставим. То есть, когда я говорю про 100 тысяч семей, владеющими 90% национального благосостояния России, я не преувеличиваю, это не метафора, это примерно так. То есть это не 162 человека, как в Казахстане, конечно. Но какая разница? Это не дает никакого импульса развития. Это не является капитализмом. Знаете, как кто-то говорит, что Россия в 91-м году начала строить капитализм по той модели, которую она увидела в повести Носова «Незнайка на Луне». То есть это был тот капитализм, которого на Западе уже не было на самом деле. Вот мы его благополучно построили. Но потом он слегка видоизменился. Да, доля государства в нашей экономике достаточно большая. Но, тем не менее, это в любом случае госкапитализм, который означает, может быть, не владение активом. Ну, то есть компания может быть государственной. Не формально, а по закону она может быть государственной. Но вот этим ресурсом, вот этой трубой, вот этим денежным потоком все равно управляют вполне конкретные люди и распоряжаются им так, как им считается, как им кажется правильным, выгодным, ну и так далее и тому подобное. Самое простое было бы свести эту тему к банальному понятию коррупции. Нет, это не просто коррупция, это хуже, чем коррупция. Я отстаю на том, что коррупция – это смазка экономики. Коррупция работает там, где не дорабатывает экономический механизм. А вот экономика, в которой приватизируются именно денежные потоки, это совсем другая история, она еще хуже. Она буквально тупиковая. Это пожирание самих себя. Когда это находится в плоскости какой-нибудь морально-этической, справедливо, несправедливо, а как же отдайте пенсионерам, помогите старикам, давайте дадим денег детям. Это не работает. Это не работает нигде. То есть это может использоваться в каких-то популистских целях, это может использоваться, не знаю, для достижения тех или иных политических задач, повышения рейтингов и прочее, и прочее. Но не более того. А если говорить по-серьезному, то это пожирает страну изнутри. Это отнимает у нее внутренние силы. Это гарантирует ей проигрыш в долгосрочной конкуренции. А Россия, ну так же, как и любая другая большая страна, конкурирует со всеми. В этой войне все против всех. Здесь могут быть какие-то тактические временные союзы, не знаю, с тем же Китаем, с Индией, с Польшей, с Украиной, с Америкой, с Англией. Ну, я беру там различные года, различные эпохи, но по жизни все против всех. Конечно же, Россия никогда не будет союзником Китая долгосрочно, потому что у Китая не может быть союзником, или Россия не может быть союзником Соединенных Штатов, кроме как, допустим, там на 4 года мировой войны. Это все время война за доминирование, либо глобальное доминирование, либо региональное доминирование. То есть, когда мы говорим, ну, время от времени, в том числе и здесь, про концепцию Великого Турана, там, Тюркского мира, то, что вот сегодня Илья Гращенков говорил, это находится не в области этнокультурной какой-то или построения новых империй, а речь идет о формировании, да, того самого любимого нами многополярного мира. Но когда в мире много полюсов, то они хлещутся друг с другом за ресурсы. И с моей точки зрения, да, это игра с нулевой суммой. Вин-вин не получается. Для того, что выиграли все, не получится. Где-то прибудет, где-то убудет. Вот мне кажется, что Токаев, как выпускник МГИМО МИД СССР, человек очень хорошо образованный, понимает, что концепция Назарбаева очевидным образом завела Казахстан в тупик. И с этим нужно срочно что-то делать. Иначе от Казахстана там за 20 лет ремешка не останется, его сожрут с потрохами. Мы чуть побольше, но у нас может быть примерно то же самое. Вот такая вам новость из братских советских республик. Сейчас будет короткий перерыв. На Ютубе я остаюсь. Кто смотрит, нажимаете кнопку «Нравится» и продолжим.
Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
Нам тут говорят, что иностранные деньги, значит, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». А как вы думаете, вот про что было бы хорошо поговорить? Про Ленина или про генпрокурора Руденко советского? Попробуем поговорить и про того, и про другого. А в Новосибирске после скандала установили бюст генеральному прокурору СССР Роману Руденко. Не спрашивайте меня, зачем, какое отношение Руденко имеет к Новосибирску. Никакого. Руденко – украинец, родом из Черниговской области. В принципе, уже должно было бы как бы исключать вот эту вот штуку. Второе. Несмотря на то, что Руденко был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском трибунале, и, собственно, вот по этим кадрам знаменитым из Нюрнберга любой бывший советский, постсоветский человек его легко идентифицирует. Каждый из вас наверняка эти кадры в своей жизни когда-то видел, слышал. Это не отменяет того, что Руденко был членом тройки в Донбассе в 1937-1938 году. И как член этой тройки подписал смертные приговоры 9801 человеку. Повторяю, 9800 человек были расстреляны решением, ну, не одного Руденко, повторяю, он был членом тройки, 9800 человек. Если это не массовое убийство, извините меня, пожалуйста, а это что? А это что? 9800 человек. И вот этому человеку с какой-то целью сейчас, в 2022 году, устанавливается бюст. Дата, потому что есть 300-летие российской прокуратуры. У меня, правда, возникает вопрос, какое отношение современная генпрокуратура имеет к прокуратуре Российской империи, вот, несмотря вот на все правопреемство. Но даже если это правопреемство, каким образом вот в эту неразрывную связь встраивается член ежовской тройки Руденко-то? Объясните мне, пожалуйста, где Российская империя? И где ежовское НКВД? Я не улавливаю разницы. Нет, я понимаю историческую преемственность государства. В этом смысле у меня все нормально в голове укладывается. Но когда сотрудники ведомств, уважаемых, но всего лишь ведомств, начинают заниматься конструированием российской истории вот так, как в данный момент им хочется, получается какой-то непрерывный позор. Точнее, умножение позора. Я понимаю, что поставить бюст недорого стоит. Получить согласование в Новосибирске у генпрокуратуры, я думаю, не вызвало вообще ни малейшего напряжения. Господи, один телефонный звонок или вообще одно письмо, и тут же выделили землю, подписали все согласования. А там сделать бюст даже на приличном гранитном постаменте, я думаю, что цена вопроса там до 2 миллионов рублей. Тьфу, и растереть, господи боже мой. Приличную машину с такие деньги не купишь. Но вопрос-то никуда не девается. А это было зачем? Переходим плавно к годовщине смерти Владимира Ильича Ленина. То есть здесь ругань не возникает, естественно, такая, как возникает в апреле, когда отмечается годовщина, очередная годовщина его смерти. Но тем не менее, возник вопрос опять. А давайте вынесем Ленина из мавзолея. Я так понимаю, что эта тема будет возникать в нашем медиапространстве, в пространстве нашей общественной жизни ровно до того момента, пока его действительно там однажды оттуда не вынесут. То, что это однажды случится, я в этом нисколько не сомневаюсь, конечно. Единственное, вот, что меня удивляет, что эта тема как способ там, возбудить людей или отвлечь внимание до сих пор работает. Действительно, до сих пор работает. Люди начинают ругаться. Не только коммунисты. Нет, коммунистам положено на это реагировать. Зюганов тут же отреагировал. Вот, и все сказал, что руки прочь. Но здесь на стороне коммунистов а неожиданно выступил, вы не поверите, кто? Бывший схиигумен Сергий, тот самый, который Николай Романов. Он про них не думал, конечно, но он дал восхитительный комментарий. А схиигумен Сергий, бывший, подчеркиваю, сообщил, что его однажды приглашали в мавзолей для изгнания духов из тела Владимира Ильича. И он рассказал об этом тайном обряде. По его словам, его пригласили в мавзолей несколько высокопоставленных офицеров, имена которых он раскрыть не может. Дальше я цитирую. «Все случилось в день Преображения Господня, 19 августа. Нас было трое. Я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и странности, которые там якобы происходили с телом Ленина». До этого отцы Троицы Серговой Лавры говорили о неспокойной обстановке мавзолея, добавил схиигумен. Якобы некоторые его работники чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало признаки жизни. Короче, отслужили они молебен, окропили саркофаг святой водой, и, видимо, Владимир Ильич успокоился и перестал подавать признаки жизни. Вот как вы думаете, правда это или нет? Вот кто-то из вас скажет, что типа он жулик, балабол, и все это неправда. А я вам напомню, а человек сидит в тюрьме, между прочим, за свои убеждения. Вы вот беспокоитесь о бывшем чеченском судье? Многие беспокоятся, спрашивают, Мардан, а почему ты не хочешь поговорить про этого, значит, чеченского судью, который бежал в Европу? Потому что он был судьей Ичкерии. Потому что сын его, из-за которого весь сыр-бор, рассматривает Россию как врага. И русских называет оккупантами. Так вот, вы беспокоитесь за этих людей? А за Николая Романова, который бывший схиигумен Сергий, там почему-то не беспокоитесь. Ну, он как лойк той же самой «Новой газеты». Почему так? Я не знаю, почему так. Вот вам новость, где умещаются Руденко, приговоривший к смерти 10 тысяч человек. Владимир Ильич Ленин, из тела которого, оказывается, по прошествии 100 лет продолжают изгонять то ли бесов, то ли я не знаю, что там делают. Коммунисты, которые борются за сохранение мавзолея Ленина. Антикоммунисты, которые борются за то, чтобы Ленина вынести и перезахоронить. Все борются друг с другом. И я, когда все это читаю, и когда я об этом говорю, у меня невольно закладывается ощущение, что бесов надо изгонять не из мумифицированного тела вождя, а из довольно изрядного количества живых людей, которые живы, здоровы, имеют хороший аппетит, крепкое телосложение и занимаются карьерой в разных министерствах и ведомствах нашей прекрасной Родины. Вот все они обуяны каким-то бесовством необъяснимым. Отсутствием совести они обуяны. Вот люди, которые поставили бюст генпрокурора Руденко, у них совести просто нет. Мозги у них есть? Нет. Вот это я даже предполагать не стал бы. Люди явно очень не глупые, знают, что делают. Вот в их действиях есть логика. А совести в их действиях нет. Ни на грамм. И они с этим его участием в Нюрнбергском процессе будут носиться еще очень долго, пока им люди, кому по должности положено, не дадут по рукам и не объяснят, что подобного рода решениями вы, в общем, бросаете тень и на Нюрнбергский процесс, и на то, что на этом процессе обсуждалось, и на то, что стало следствием этого процесса. Но дела никому до этого по какой-то причине нет. Все это попадает в категорию рубрики «разное». А это не разное, возможно, это и есть самое главное. Возможно, с этого и стоило и начать. Может быть, даже и сегодняшнюю программу. Ну да ладно, неделя только начинается, поэтому у нас еще будет возможность поговорить о многом. На сегодня я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня, сердечно вас обнимаю. Ваш Сергей Мардан.
Утренний Мардан.